Валерий Поваляев. Путь кочевника. Когда жители донбасских городов и поселков, защищая себя, взялись за оружие, к ним тут же поспешили на помощь люди, проживающие в России. Это было братство, даже на дух не принимающее ни фашизм современного толка, ни нацизм, ни ложь, замешанную на американской правде. Не глобализм, откровенно смахивающий на сатанизм. Это были настоящие люди. Среди тех, кто прибыл на помощь донбассам, был мичман Северного флота Анатолий Яско. Он воевал на Донбасской земле с 14 года, много и умело. Позже одним из первых встал в ряды тех, кто оказался среди участников СВО, специальной военной операции, освобождающих Донбасс. О нем эта книга.
Глава первая. Мальчишки свежего призыва, вылезшие из бани с пупырчатой красной кожей. Здесь, на севере, им, южанам, было холодно, и эта теплолюбивость вызвала у мичмана Яско снисходительную улыбку. Даже расставшись со своей одеждой, продолжали быть мальчишками. Кричали, кувыркались через голову в траве, хохотали, рассматривали друг друга сквозь сомкнутые кулаки, как через подзорную трубу. Возраст брал свое. «Товарищи матросы, вы ненароком головы себе сломаете!» — протрубил им в боцманский рупор мичман. «Не то ведь не ровен час!» Неожиданно он увидел крепко сбитого паренька, не очень высокого роста, с тугими бицепсами. Но не бицепсы привлекли его внимание, а шнурок, перекинутый через шею, сшитый сзади нитками. Впереди сквозь шнурок было продето небольшое серебряное колечко, соединенное с православным крестиком. Яско удивленно приподнял одну бровь, поманил паренька к себе согнутым в крючок пальцем, ткнул рукой в крестик. «Что это?» «Крестик». «Не забывай добавлять, товарищ мичман». «Крестик, товарищ мичман. Православный крестик», — не пугая строгого начальника, добавил паренек. «Ты у нас из каких будешь? Из деревенских?» «Так точно». «Из какой области прибыл?» «Из Краснодарского края». «Кто из родственников у тебя верующий? Отец? Мать?» «Бабушка». Матрос смотрел мичману в глаза, взгляды не отводил, не трусил, не юлил. «Комсомолец?» «Был. В школе приняли в комсомол. В школе исключили». Все из-за этого Яско взглядом, легким движением глаз показал на крестик. Ему хотелось от души отругать парня, всыпать ему по первое число. Но смелость, которой обладал матрос, убежденность такая, которой не всякий военно-морской политработник может похвастаться, вызвала у него и недоумение, и уважение одновременно. Да, обидно было, когда исключали. Обидно. «Обидно, потому что ты не прав», — сказал Яско. Новобранец вздохнул, отвел глаза от мичмана и стал смотреть в землю. Мичман умел читать по ребячьим лицам и читал неплохо, хотя иногда и ошибался. Затем прочитанное складывал по зернышку. Из собранного составлял цельные странички, и это помогало ему в службе, в работе с этими ребятами и вообще во всяком походе. А в походе, особенно в одиночном, когда корабль ничего, кроме твердых, как железо волн, украшенных пушистыми белыми барашковыми воротниками, не окружает, он один. Один в океане, в головокружительном безбрежии, в огромном пространстве. Случается, что такие одинокие корабли не досчитываются кого-нибудь из экипажа. А это, оказывается, разозлившиеся мореходы, находящиеся на срочной службе, скинули в воду надоевшего боцмана, замучившего их придирками и нарядами вне очереди. Отправили его в распоряжение дядьки Черномора с нежными русалками и безобразными, но добрыми подводными чудищами с предсказательницами, скрывающихся в пустых раковинах, и ловцами душ, также живущими в раковинах. Это самые опасные существа подводного мира. Яско не хотел, чтобы его отношения с молодыми ребятами, прибывшими служить на Северный флот, сложились так же. Не надо этого ни ему, ни начальству. «Ладно», — — сказал он миролюбиво, хотя еще полминуты назад готов был отсчитать новобранца с крестиком сердитыми и очень жесткими словами. Но повел себя как хороший охотничий пес, чувствующий обстановку и ситуацию, когда стрелять по дичи нельзя. «Смотри, попадет тебе от какого-нибудь командира, особенно если он мусульманского происхождения». Паренек приподнял одно плечо, потерся о него щекой. Вид у него был, ну, как по известной пословице, «Бог не выдаст, свинья не съест». «Как банька?»
«Нормально».
«Обязательно добавляй, товарищ Мичман».
«Нормально, товарищ Мичман».
«А крестик сними, боцман увидит, голову наголо обреет». Паренек засмеялся, похлопал ладонью по гладкому, только что остриженному темени. Новобранцев стригли перед баней, всех под ноль, наголо. Так что голое, гладкое, как бильярдный шар, темя никак не могло его испугать. Аккуратно снял с шеи крестик и вместе со шнурком зажал в кулаке.
«Разрешите идти, товарищ Мичман?»
«Идите, товарищ матрос».
«Вежливо, на вы», — разрешил Яско.
Паренек присоединился к шумной толпе полуодетых новобранцев и через несколько мгновений слился с ними. Вот уже и не найдешь матроса, с которым только что говорил Мичман Яско. Яско был атеистом. Ни в Бога, ни в высшие силы, ни в нечисть подземную не верил. Так его учили в школе. Втискивали в голову с другими сведениями в пионерском отряде, в мореходном училище и здесь, на Северном флоте. Тут отцы-командиры старались особенно. Они по этой части были людьми и настырными, и талантливыми. Своего обязательно добивались. Но ведь есть и другая сторона жизни, которую ему очень наглядно продемонстрировал этот паренек. В чем, а в мужестве, в твердости характера ему не откажешь. Яско невольно проникся к новобранцу с крестиком на шее уважением. Вспомнил историю, рассказанную ему приятелем, таким же, как и он, мичманом. Только служит этот мичман далеко на востоке, плав в составе Тихоокеанского флота. Родители у Васи Китобоя, как звали величали приятеля, коренные киевляне. Приехал Вася однажды к ним в отпуск с дальневосточными подарками, с икрой и балыком рыбы-красницы. Посидел с предками, повечерял, попотчевал дальневосточными побасенками про китов, на которых в Америку перевозят через океан автомобили, слонов и железнодорожные вагоны. Иначе нельзя, потому что на сухогрузах слонов сильно укачивает, а груз может смыть их в воду. Еще рассказывал про рыбу фугу, самую красивую и самую ядовитую среди всех морей и океанов. Утром отвез предков на фазенду, как они называли сараюшку, поставленную на 600-ках, выделенных им заводом «Арсенал», где они работали, и на следующий день вернулся домой. Дома походил по квартире, пооглядывался малость. Давно все-таки в ней не был, отвык, увы. Потом подогрел себе обед, сел за стол. Вдруг звонок в дверь, пронзительный, длинный. В Киеве раньше в двери так не звонили. «Интересно, кого же это принесло?» Выдернул из-за тельняшки салфетку, бросил на стол. Звонок был неприятным, очень уж настойчивый. Открыл дверь и отшатнулся назад. Перед ним стояли трое дюжих мужиков с квадратными подбородками. В руках держали пистолеты. От черных холодных зрачков пистолетов даже под мышками что-то заскребло. Но тем не менее спросил. «Вам кого?» Отметил, что голос его все-таки не дрогнул. Хотя перед черными стволами, наверное, должен был дрогнуть. «Тебя», — ответил старший из тройки. Он стоял посередине. «Зачем? Вопросы здесь задаем мы, а не ты, понятно?» Старший приподнял пистолет. «Пошли». Дальневосточный мичман хотел спросить, кто эти гости и куда это «пошли», на какую Кудыкину гору, но вовремя сообразил, что этого лучше не делать. Любой вопрос, даже слово любое, сработает против него. В результате в голове может образоваться дырка от пистолетной рукояти. Поэтому проговорил покорно. «Сейчас я только куртку возьму». «Пошли, пошли, никаких курток». «Раз никаких курток, значит никаких курток». Он нащупал в кармане ключи от квартиры, хлопнул дверью, защелкивая автоматический замок, И как был в старой тельняшке, с дырками под мышками, в домашних тапочках. Хорошо, что они были кожаные на резиновом ходу, как туфли. Поспешил по лестнице вниз, сопровождаемый тремя вооруженными людьми. Похожая ситуация, в которую он попал, ландышами не пахнет. Вряд ли ему сегодня будут преподносить цветы и произносить слова, соответствующие торжественному моменту. А ведь он сегодня решил пройтись по Киеву и посмотреть места своего детства. А заодно попить где-нибудь холодного пива, доставить себе удовольствие. Но вместо этого под тремя пистолетами отправляется неведомо куда. Вот ведь дела какие. У подъезда стояли две машины, как и положено, черные. Только не «Волги», а заморские иномарки, чистенькие, вымытые. Именно иномарки подсказывали ему, что имеет он дело не с суровыми органами, не с представителями власти, а с бандитами. Хотел спросить у предводителя, не перепутали ли его с кем-нибудь из знакомых киевлян, которых ожидала такая честь, конвой с тремя стволами. Но и на этот раз молчал, поскольку понимал, ребята эти цыкаться не будут. Поэтому из трамвая лучше не высовываться. Его засунули в середину здоровенной иномарки. Велели повесить на рот замок, и чем тяжелее этот замок будет, тем лучше. И машина двинулась по тихой тенистой Киевской улице. Мичман нагнулся, посмотрел на свои ноги, с которых тапочки соскальзывали. Не держались, хотя и были растоптанные, старые, но что было, то было. Хотел нагнуться, поправить, но сдержал себя. Не надо этого делать, иначе пистолетом врежут по затылку. Он понимал, что история эта может закончиться плохо. Изрубят его в капусту и по шматку выбросят в сухую крапиву на каком-нибудь грязном пустыре. Всего выбросят, ничего не оставят. Даже куска волос, выдранного, извините, из задницы. Грустно ему было сделалось, если не хуже, чем просто грустно. Жаль, что он не знает молитв, не удосужился выучить, хотя время было. И нужда в молитвах была и ранее. Но не получалось, не выучил ни одной молитвы. А ведь бабушка, например, когда-то ставила его рядом с собой перед иконой и читала молитвы. Внука заставляла креститься, и он послушно это делал. Одна молитва ему особенно нравилась, хотя формулу «нравится, не нравится» применять здесь просто глупо. Ну разве может молитва не нравиться? Это же молитва, ее обсуждать нельзя, ее надо читать перед иконой, вслух. Можно читать и про себя, Бог ее обязательно услышит. Можно и в голдящей толпе людей без иконы. Молитва все равно дойдет куда надо. Он начал вспоминать ту давнюю бабушкину молитву. Ведь русский человек должен перед смертью обязательно прочитать молитву. А еще лучше причаститься, если есть такая возможность. Как же звучали те слова? «Отче наш, отче наш». Машину тряхнуло на выбоине, рассекший асфальт. Какие-то осенизаторы или прокладчики самогонных труб раскурочили дорогу, а заделать ее до конца не заделали. Мичман повалился на одного из охранников, лысого кренделя с густой бахромой, растущей прямо из носа. Крендель грубо откинул его от себя. «Держись прямо, кисель, не растекайся!» Дальневосточный гость вздохнул и выпрямился, будто в самого себя загнал кол. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя твое!» Молитва сама по себе воскресала в нем. Вот что значит вместе с бабушкой молиться перед иконой. Проявлялась и с притями прошлого, возникала в голове, находила свою полочку, занимала там место. Неожиданно внутри у Мичмана сделалось спокойно, будто ничего не происходило. Так спокоен бывает человек, который, поплутав изрядно в лесу, неожиданно натыкается на протоптанную тропку и дальше идет по ней, поскольку понимает, тропка эта нахоженная обязательно выведет к людям, к жилью. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Тут обе машины будто были привязаны к одной направляющей веревочке или к прицепу, одному на двоих, совершили круговой поворот и втянулись в длинную, темную аллею с двух сторон обсаженную благородными высокими туями. В конце аллеи темнели глухие, как в воинской части ворота, Но это была не воинская часть, поскольку на воротах не было красной звездочки, свидетельствующей о принадлежности подворья к армии. Ворота были выкрашены в обычный черный цвет. Краска была свежая. Ворота блестели, как хорошо надраенное голенище офицерских сапог. На несколько мгновений машины остановились перед воротами. Из будки вышел человек в черной одежде. Он еще издали засек гостя. Мичмана в домашней поношенной тельняшке. Понурова с опущенными плечами. Приблизился к автомобилю, глянул на пленника. Сидевший впереди молодец наклонил голову. Не сказал ни единого слова. «Этот моряк с нами», — мол, и охранник ткнул пальцем в сторону ворот. Над воротами тут же завозился, заскрипел суставами плохо смазанный железный механизм. Две тяжелые створки, похожие на самостоятельные толстые стенки, стали отползать в глубину пространства, освобождая место для проезда. Мичмана привели в большой зал, где было много хрусталя и ковров. В глубоком кожаном кресле сидел человек с восковым, желтого костяного цвета лицом и неторопливо потягивал из длинной, золочено-резиновой трубки кальян. Любитель был, восточное курево обожал. Увидев мичмана, он попытался сдвинуть вместе брови, но сердитого выражения у него не получилось. Брови у него давным-давно вылезли. Надо полагать, от старости лет. Ведь этому герою восточных сказок было не менее 90. Либо брови съела какая-нибудь неведомая болезнь, название которой дальневосточный мичман не знал. «Это он!» — недовольно проскрипел старик. «Он!» «Точно!» «Абсолютно точно, шеф!» «А мне кажется, что не точно!» Скрип, выползающий изо рта старика, неожиданно сделался ласковым. И мичман мигом почувствовал опасность. Знал по прежней поре, что означают ласковые нотки, внезапно появляющиеся в голосе таких людей. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Молитва, которую он повторял вслед за бабушкой, протиснулась сквозь годы, отряхнулась. Он вспомнил ее, поскольку пришел к выводу, ни милиция может спасти его, ни пожарники с их лестницами. Почему-то именно они пришли в его голову, а только молитва. И не родные вооруженные силы, а молитва. И он продолжал читать про себя молитву, вернее, то, что вспомнил. Человек с костяным лицом продолжал спокойно посасывать золотой мундштук своего кальяна. Охранник, неподвижно стоявший около кресла, буквально сверлил глазами мичмана, контролируя каждое его движение. Если бы мичман резко шевельнулся или сделал хотя бы один шаг к солнцеликому патрону, охранник просто-напросто перекусил бы ему горло. Расклад сил был понятен. Мичман продолжал молиться, вспоминая своих дальневосточных друзей, корабль свой, который считался хоть и океанским, но в океан не выходил, обслуживал береговую линию и улыбчивых знакомых, ожидавших его на берегу. В основном женского пола. Ему делалось легче, и он начал надеяться, что передряга, в которую он попал, закончится благополучно. Он выскочит из нее. В хрустальном зале, где каждая стекляшка блистала золотым отсветом, пускала в пространство нарядные блики, делавшие зал праздничным, сказочным и немного таинственным. Вновь появился старший того самого конвоя, который привез мичмана сюда. Сумрачно глянув на мичмана, старший подошел к солнцеликому и зашептал ему что-то на ухо. Старик, не вынимая изо рта мундштука, качнул головой согласно и, поморщив лоб, шумно схлебнул сладковатое воздушное варево, которое высасывал из сосуда. «Пошли», — сказал старший, подойдя к мичману, взял его за локоть. Пальцы у парня были железные, не вырваться. Видать, каждый день ходил на тренировки. «Куда?» — непонимающе спросил мичман. «Куда-куда? Вот непонятливый!» Старший недовольно хмыкнул, но продолжать разговор не стал. Во дворе, обшитом ровными каменными плитами, он поманил к себе пальцем одну из черных машин. Та послушно тронулась с места и через мгновение остановилась рядом с ним. Подтолкнул к машине мичмана. «Куда?» — угрюмо поинтересовался мичман. «Куда скажешь, туда и отвезут. Мне бы домой, откуда вы меня забрали. Вот туда тебе и отвезут, а нас извини, мужик, ошибочка вышла.
Через полчаса Мичман уже находился за столом, на котором стояла тарелка с остывшим борщом. «Если бы не молитва бабушкина, вряд ли бы я вернулся тогда домой», — толковывал он потом Мичману Яско. «Молитва меня спасла». Этот случай и рассказ о нем сейчас и вспомнил Анатолий Яско. Товарищ его дальневосточный был таким же безбожником, как и Яско, также гонял подчиненных, словно сидоровых коз, если у кого-то в тумбочке или обычном настенном ящике обнаруживал бумажную икону, либо какую-нибудь брошюрку церковного содержания. Так же, как и Яско, не терпел, наказывал виновного. Но вот жизнь прижала его, придавила коленом к стенке, и он сразу вспомнил, что есть Бог. А Яско? Яско об этом еще не вспомнил. Он глядел на мокроголовых, беззаботно галдящих новобранцев. Неожиданно засек, точнее, каким-то внутренним нюхом, аппаратом, вживленным в сердце, в душу, почувствовал, как у него почти невесомо, неощутимо задергался один глаз. Левый, с той стороны, где находится сердце. Может, это до него дошел какой-то сигнал сверху, позыв, свидетельствующий о том, что он не очень-то правильно живет. Надо менять направление своей жизни. А?